предлагает возможность вникнуть в Слово Божье, получить некий духовный заряд. И, конечно же, наша цель, конечная цель, это чтобы прославился Бог в нашем собрании, чтобы Бог прославился, чтобы слава, которая принадлежит Богу, вернулась к Нему. Мы не можем сами с вами, знаете, сами созидать славу Божию. Мы можем только возвращать славу Бога. Это вот как, знаете, когда мы едем на дорогах, есть знаки на дорогах, которые указывают путь, куда двигаться. Они сами не могут светиться, но когда луч от фар машины попадает на них, они начинают светиться. Вот так и мы, когда Бог свою славу на нас посылает через благодать свою, мы можем возвращать Богу Его славу. Вы знаете, тема нашей беседы сегодня, хотелось бы, чтобы мы в такой хорошей, спокойной обстановке поразмышляли на одну тему, о Церкви Божьей, о Церкви Божьей. Но чтобы сузить нашу тему, она, знаете, как будет называться? Будет наша тема о том, какие в Церкви все люди разные, но как они могут иметь одну общую цель. О том, какие мы все разные, но как мы можем жить для одной цели. Я прочитаю один текст, который записан в послании к Галатам, где Павел описывает именно эту мысль. Подводя итог своим мыслям, где он начинает Ветхого Завета, подводит к церкви, он говорит в последних стихах 3 главы. Я прочитаю с 26 стиха. Галатам 3:26. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Ибо все вы, все вы. Но удивительно, что прямо в центре этого текста Павел описывает противопоставление. Посмотрите, нет уже иудея, ни язычника. Это два религиозных полюса, противоположных друг другу. Нет раба, ни свободного, разный социальный статус. Нет мужеского пола, нет женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Братья и сестры, прежде чем мы подойдем к главной мысли, я хотел бы начать немножечко сначала, когда появился первый человек, Адам и Ева. Библия говорит о том, что когда появился Адам и Ева, когда Бог сотворил их, они жили в Эдемском саду. Затем Адам и Ева согрешили, и с тех пор вирус греха передается из поколения в поколение, включая каждого из нас, до Христа. Христос первый прерывает эту греховную наследственность и в себе самом создает новый мир, который он назвал церковью. В этом мире новые люди, у которых новые взаимоотношения, у которых новый язык, у которых новый характер. И этот мир называется церковью. И вот то, что Павел здесь описывает, что там все равны, но они все разные, это происходит именно в церкви. Именно в церкви. И вот нашу главную мысль мы вот на три подраздела. Первое, это как Бог делает нас всех разными. То есть мы должны сначала утвердиться, что мы действительно все разные, прежде чем мы поймем, что у нас есть общая цель. Второе, я хотел обратить внимание, почему мы все такие разные? Какую цель Бог преследовал, создавая совершенно разных людей в церкви? И третья мысль, что нас объединяет? Вот что нас объединяет? Братья и сестры, вот первый подраздел, это какие мы все разные. Возможно, каждый из нас когда-то слышал такую мысль, особенно от неверующих людей, которые Бога не знают церковь, говорят, какие вы все одинаковые. Я вспоминаю, как когда мы жили в Молдавии, мы ходили на собрания по улицам. И когда мы проходили мимо неверующих людей, бабушки, дедушки говорят, как вы все похожи друг на друга. У вас как будто одно лицо. Вы все так похожи друг на друга. Братья и сестры, возможно, мы слышали такие вот мысли, но давайте вот позадумаемся, действительно, насколько мы одинаковые, насколько мы разные. Братья и сестры, если присмотреться к нам, к людям, которые в церкви, мы все абсолютно разные. И я не имею в виду конкретную поместную церковь, например, в городе Тимошевске. Здесь вы более-менее одинаковые. Давайте расширим наш контекст. Возьмем, например, наш союз, баптистский, да, наше братство. Но если расширить его еще больше, это довоенный союз, а если расширить еще больше, это будет первоапостольская церковь. И вот именно в контексте всей церкви в полном объеме, давайте посмотрим, какие мы все с вами разные. Вот, например, возьмем первое лицо церкви. Кто это? Это апостол Петр. И второе лицо после Иисуса Христа, который в Новом Завете, это апостол Павел. Вот давайте сравним этих двух человек. Апостол Петр и апостол Павел. Посмотрите, какие они разные, и в то же самое время они вместе. Это удивительная мысль. Вот, например, Павел, он не женат, он не женился. Он был холостым человеком. Петр, напротив, у него была семья, у него была жена, спутница, которая помогала ему в служении. И вот посмотрите, совершенно разных острова. Эти люди совершенно с разных полюсов. Но посмотрите, что-то их объединяет. Хотя они абсолютно разные. Они абсолютно разные по семейному положению. Но вот следующая деталь. Они абсолютно разные по отношению к Христу. Петр видел Христа, и он не раз слышал от него различные слова. Христос с ним общался, вместе с ним обедал и ужинал. Они вместе и штормы переживали. Их жизнь протекала вместе. В отличие от Павла, Павел не видел никогда Христа живым. И этим он даже хвалился. Он говорит, что я не видел Христа по плоти, ибо теперь я уже не знаю Христа во плоти. И это подчеркивает то, что Павел, хотя он не видел никогда Христа в живых, он ему служил так же горячо, как и апостол Петр. Это именно подчеркивало действие Духа Святого, что когда Христос вознесся, когда Он прославился, в тот же самый миг Дух Святой не сошел на землю, и Он стал свидетельствовать о Христе. И что люди, мы с вами, которые живут в 21 веке, ни разу не видев Христа, можем также служить Ему твердо и искренне верно, как это делал апостол Петр. Вот Павел не видел Христа. Вот дальше, давайте пойдем дальше. Какая разница между Петром и Павлом? Они были совершенно разные по образованию. Петр. Кто такой Петр? Апостол Петр был рыбаком. И похоже, что в основном его молитвы сводились к тому, что был хороший улов. Это был человек крепкой физической закалки. Он знал, что такое тяжкий физический труд с самого детства. Когда подошла юность, он пошел на работу. Он выбрал работать. Мозолистые руки, костер, рыба, друзья, коллеги по работе. А посмотрите, какой Павел. Совершенная противоположность. Если в эквиваленте провести его к сегодняшний день, у Павла было два докторских образования. Это был человек, который знал закон, который абсолютно хорошо разбирался в законе и знал его практически наизусть. Вы знаете, для того, чтобы сказать, что человек знает закон, не обязательно выучить книгу Левит, книгу Второзакония и так далее, или книгу Бытия. Для того, чтобы знать закон, надо увидеть Христа в Ветхом Завете, что и делал Павел. Посмотрите, пришла юность у Павла, что он делает? Он, как и мы, эмигранты, да, он вернулся в Иерусалим, откуда были его предки, из колена Вениаминова. Он поступает учиться, идет в самую высокую богословскую школу для того, чтобы изучить закон. Получает образование. Кстати, он туда вместе со своей сестрой переехал в Иерусалим. И сестра его жила в Иерусалиме, когда Павел по языческому миру ходил. Это были совершенно противоположные люди по образованию. Но посмотрите, какие они вместе. Как они идут вместе. Петр хорошо отзывается о Павле, Павел хорошо отзывается о Петре. Да, некоторые моменты там были, ну как некие трудности, когда Петр говорит, что у Павла некоторые изречения, они немножко тяжело... неудобно разумительны. Но это не говорит о том, что Петр не понимал богословия Павла. Нам нужно различить две трудности или две сложности текста. Есть сложность именно, вот знаете, в формулировке, когда просто непонятно, о чем идет речь. Вот именно об этой трудности и были между Павлом и Петром. Это люди, которые были вместе, на соборе сидели вместе. У них была одна общая цель, чтобы возвеличить Христа, чтобы Бог прославился через Христа. Заметьте, два разных человека, совершенно противоположных по образованию, они вместе. И вот смотря на них или изучая их жизнь, как можно сказать, что в церкви люди одинаковые? Абсолютно нет. Посмотрите еще, как они понимали вопрос церкви. Петр идет к обрезанным, хотя Христос назначил Петра пойти первым к необрезанным, Но для Петра это была слишком большая перемена в жизни. Он не мог до конца вот это вот, хотя он говорит, что ныне познаю я, что Бог нелицеприятен, но он все равно пошел к обрезанным. Павел, напротив, посмотрите, что он делает. Он отряхивает пыль с синагоги и идет к необрезанным. Он совершает труд, насаждает церкви, более того, заботится о их росте, возвращается назад, говорит о своем благовествовании, и Петр с Павлом объединяются в руководстве церкви. Это удивительно, совершенно разные люди, но посмотрите, какие они одинаковые, как у них все общее, это просто удивительно, какие они все разные, в то же самое время они очень одинаковые. Братья и сестры, ну давайте вот поближе, вот к нам, к нашему времени. Давайте просто оглянемся друг на друга, вот посмотрим, какие мы с вами. Одинаковые или разные? Абсолютно разные, точно. Мы с вами, братья и сестры, абсолютно разные. Вот давайте по пунктам кратко пройдем, в чем наша разница. Первое. У нас разные национальности. Вот посмотрите, какие национальности сегодня в церкви. В книге Откровения написано, что из всякого колена, из всякого народа будут присутствовать там, когда будет воцарение Сына, когда будет окончательно прославлен, Христос будет прославлен окончательно. Из каждого колена, из каждого народа. Заметьте, народ представляет язык, то есть национальность. И вот если оглядываясь на наше братство, у нас очень много национальностей. Посмотрите, болгары, украинцы. Гагаузы, молдаване, русские, потом евреи у нас есть. У нас есть много-много национальностей, их сейчас сложно даже перечислить. Эти люди совершенно разные по культуре, но что-то их объединяет вместе. Почему-то на конференции у нас съезжаются люди с разных государств, с разных уголков мира. Почему? Что нас влечет друг к другу? Что нас объединяет? Я вспоминаю один пример, когда были курсы в 2009 году, курсы проходили в одном из сел на Западной Украине, недалеко от цыганских таборов. Ну, как у всех студентов, было желание посетить цыганский табор, посмотреть на их быт, на их церкви. Много слухов ходило, где правдоподобно, где не совсем. Ну, хотели мы посмотреть, как живут наши братья-цыгане. Я вспоминаю, знаете, какой момент? Мы подъезжаем к Королёво, выходим из автобуса, и нас встречают цыгане. Я смотрю у двери центральной стоит сестра. Я таких сестер обычно на базаре обходил. Ну, когда я так сдалека их замечал, думал, ну, как-то аккуратно, чтобы, знаете. Она такая, ну, сестра в теле, такая очень уверенная, улыбка на лице, полный рот золотых зубов. И она подходит, говорит, приветствую, брат. Знаете, я растерялся, думаю, ну, брат, сестра. А потом, знаете, меня как будто озарило. Во Христе мы все одно. Нет уже различий, где цыгане, где болгары, где русские. Мы все одно. Я уверенно ее руку протянул. Приветствую, сестра. Она пригласила в церковь. У нас было хорошее служение. И мы радовались. Мы вместе радовались. Заметьте, люди разные по национальности могут иметь что-то общее. Нигде в другой реорганизации мира мы такого не встретим и не увидим. Мы это увидим только в церкви. Церковь – это то общество, где новые люди, не переделанные, а новые люди. Написано, что мы созданы во Христе Иисусе. Создать или переделать, или сделать – это два разных вообще действия. Мы созданы, потому что мы новое творение во Христе Иисусе. И вот как мы читали с вами, все вы. Дальше, вот в чем наша разница, братья и сестры? Вот в чем мы сильно отличаемся друг от друга? Ну давайте, по социальному статусу. У нас сегодня пропасть между богатыми и бедными почему-то увеличивается в церквах. Хотя в первоапостольской церкви так не было. Так не было. Для первых христиан было очень важно, чтобы в церкви была уравняловка в плане социального, знаете, вот как, ну, в плане имущества, чтобы были все средние, чтобы не было сильно богатых. А особенно, чтобы не было бедных. То есть богатые пускай будут, но чтобы бедных не было. Вот посмотрите, мы с вами, братья и сестры, хотя мы сильно не отличаемся в этом плане, у нас практически у всех одинакового размера кошелек, но все равно разница есть. Кто-то более состоятельный, кто-то менее. Вы когда-нибудь видели, чтобы богатый человек мог объединиться с каким-то бедным человеком и вместе обедать или что-то иметь общее? Такого в мире мы не увидим. Но заметьте, если берем контекст церкви не просто вот 21 век, а с первоапостольской церкви, были времена, когда богатые люди садились на скамейку вместе с нищими и разделяли кусок хлеба. Это делали христиане. Я вспоминаю один пример, который был в Петербурге. Это был конец 19 века, начало 20 века, когда зарождалось христианство в Петербурге. Кстати, христианство зарождалось в трех точках. Это на Украине, среди среднего класса, на Кавказе, среди мелких бизнес-класс. И в Петербурге, среди высшей знати. И вот знаете, я недавно прочитал один пример, который врезался в мою память. Когда покаялась княгиня Ливин, она стала в своем доме проводить собрания для кучеров. Кто такие кучеры? Это люди, которые управляли лошадьми. Это были люди из низших социальных кругов. Люди, с которыми богатые не хотели общаться. Она же, обратившись к Богу, стала делать благотворительные обеды и собирала их к себе на собрание. И однажды у них такое собрание прошло в одном из ее чертогов, в одном из ее больших домов. Были золотые колонны, люстры, хрусталь. Очень богатое убранство. Ну, если в эквиваленте сегодняшнем, она была миллиардер. Вот в России самая богатая женщина – это Батурина Елена, да? Жена бывшего мэра Москвы. Эти люди, которые покаялись в Петербурге, были миллиардерами. У них было очень много замков по всей России. И вот эта женщина с широким сердцем принимала в своем здании народ. Как только закончилось собрание, кучера стали расходиться. Заходит доктор Бедикер, который не знал об этом. И он почувствовал запах в здании. Обращаясь к ней, спрашивает он, что у вас здесь было? Она говорит, у нас здесь проходили собрания для кучеров. У нас здесь были собрания для кучеров. И он посмотрел на нее, посмотрел на тех людей, которые там были. И я не знаю, что он подумал. Но олицетворяя или восстанавливая в память эту картину, изображая, мы можем, знаете, что подумать? Какие они все разные, какие они все близкие и родные. Посмотрите, люди совершенно социальных разных сословий, разных кругов. Те вращаются среди высшей знати, где все четко, все аккуратно, они все красиво разговаривают, у них все отточено вплоть до каждой улыбки. Эти люди, ну, село, деревня, как угодно можем их назвать, никакого влияния на их общение не оказывают. Это люди, которые приняли всеобщее священство. Это люди, которые стали одинаковы. Посмотрите, какие они разные, но какие они одинаковые. И это только в церкви, только в церкви. Более того, мы все с вами, ну это уже полегче, мы все с вами очень разные по физиологии. Вот посмотрите, у нас кто-то повыше, кто-то пониже. Есть люди красивые, есть люди менее красивые. Есть люди, ну такого, знаете, приятной внешности. Есть люди менее приятной внешности. Но знаете что? Нет некрасивого христианина. Человек, который принял Христа в своем сердце, на него необходимо смотреть глазами не физическими, а духовными. И это у нас иногда схромает. Вы знаете, ну сегодня, ну почему-то все-таки, знаете, вот человек, если побогаче, с ним хочется дружить. Если он покрасивее, ну с ним более контакты наводят. А человек, который так говорят, ну не совсем, как будто он и не нужен кому-то. Это неправильно. Мы должны смотреть на людей должны смотреть с позиции веры. Вот посмотрите, мы по физиологии все разные, но мы все одинаковые. И вот если посмотреть на каждого из нас, у нас как будто даже вот отличие, что мы в нашем союзе. Я не знаю, как вы, но иногда встречая христиан, я сдалека определяю, вот он верующий, а тот может и не совсем. Цвет кожи, посмотрите, какие мы все разные. Я вспоминаю, как у нас в Америке зашел на собрание один черный. Там у нас дети все такие глаза, как бы, ну что, в собрании черные, это было непривычно. На улице, ну, мы уже привыкли, мы обходим, так не совсем с ними контакт наводим. В церковь зашел черный человек, помолился Богу, сказал проповедь. Я вот смотрю на него и думаю, какие мы разные по цвету кожи, но как нас объединяет Бог в церкви. Подошел, поприветствовался. Слава Богу, сказал, у нас есть что-то общее. Мы одна семья. Вот этот список можно продолжать дальше. Какие мы все разные, друзья, какие мы все разные, но какие мы все одинаковые во Христе. Только знаете, что хочется сказать? Что хотя мы все разные по внешности, хотя у нас разные социальные статусы, у нас совершенно разные семейные положения. Мы живем в разных странах, у нас совершенно разные дома, но мы все объединяемся в Иисусе Христе. И как Павел здесь писал, ибо все вы, кто вы? Дети Божии, вы дети Божии. Еще одна маленькая деталь, прежде чем мы перейдем к второму подразделу. Вы заметьте, друзья, что в семье у нас дети все разные. У меня трое детей. Я иногда смотрю на мою старшую дочь и на среднюю, на вторую дочь. И удивляюсь, какие они разные. Вот той бутылка, все, вот ей дай молоко, все, больше ей ничего не надо. Она сразу находится, ей уголок садится. Этой же дай что-нибудь, ну, порисовать, походить, там что-то поет про себя. Совершенно разные дети. И они разные по внешности, они разные по характеру. Это все в одной семье. Казалось бы, один и тот же отец и мать. Почему так? Почему так? Дети совершенно разные. Это в одной семье. И мы с вами понимаем, что церковь – это семья. Это семья Божия. Вот как Павел пишет, ибо все вы кто? Вы сыны Божии. Сыны Божии. Давайте перейдем ко второму разделу. Почему люди разные? Вот мы сейчас убедились, что мы действительно все очень разные, но мы почему-то находим общую цель. Почему мы такие разные? Вы не задавались таким вопросом, братья и сестры? Почему Бог сделал людей в церкви совершенно разными? Ведь Он мог сделать нас всех одинаковыми. Например, человек припокаялся, все, он начинает быть как все. Он начинает также, например, и разговаривать, у него манера поведения такая же. Он начинает, например, работать на той же работе, как и все, в основном, ну, ремесло берет общее. Почему Бог делает людей совершенно разными? Совершенно разными. Знаете почему? Бог сделал людей в церкви разными, чтобы показать свое величие. Какой Он великий Бог. И это действительно так, братья и сестры. Бог сделал человека в церкви разным, нас всех разными, а Он един для того, чтобы что-то сказать о себе. Заметьте, мы все разные, мы все абсолютно разные. Бог это сделал, чтобы возвеличилось Его имя. Давайте сделаем краткий экскурс или отход от главной мысли и пойдем в мир ботаники, в мир природы. Посмотрите, какой окружающий мир разнообразный. Я не перестаю удивляться, когда смотрю на цветы, на животных. Идешь в зоопарк, совершенно разные животные в разных клетках. Бог совершенно разнообразным сделал этот мир. Он все так разнообразил, чтобы показать свое величие, какой Он великий и могущественный Бог. Краткая статистика. В мире около 27 тысяч разновидностей моллюсков. 25 тысяч разнообразных видов рыб. Я не знаю, как они так все делятся. Для меня рыбы практически все на одно лицо. Я смотрю на одну рыбу, на вторую, как будто одинаково. 25 тысяч разных видов рыб. И если общую статистику о животном мире, 1 700 000 разных животных в этом мире. Вы можете себе представить, насколько разнообразен этот мир? Насколько Бог все так разнообразно сделал, чтобы что-то сказать о себе, чтобы смотря на одно животное, на другое животное, смотря на небо, смотря как эти облака каждую минуту меняются, чтобы человек возвеличил Бога, чтобы он возвеличил и прославил Бога. Вот если зимой мы выходим на улицу и вот так делаем ладошку, и у нас снежинки падают, когда на ладонь. Вы знали, что ни одна снежинка не похожа друг на друга? Абсолютно все снежинки разные. Это чудо, это чудо, это просто чудо. Такой разнообразный мир. Более того, посмотрите, какие люди в этом мире все разные. Уже мы не говорим о церкви. В церкви, понятно, мы все разные. Мы потом еще добавим несколько о дарах, поговорим, какие мы разные. И еще один подпункт заметим. Но посмотрите, какой весь мир разнообразный. Говорят, что сегодня уже 7 миллиардов людей живет на этом свете. Я не знаю, как они подсчитывали, учитывая, что каждые несколько секунд рождается новый человек в мире. Но говорят, что где-то в России родился 7-миллиардный человек. Трудно это сказать, трудно посчитать. Похоже, это политический шаг больше. Но смотрите, какой мир разнообразный. И знаете что? 7 миллиардов людей сегодня живет на Земле, но мы не учитываем 6 тысяч лет, которые уже прошли. На Земле постоянно происходила смена поколений. И нет ни одного человека одинакового. Даже правая часть лица отличается от нашего левого. От левой стороны лица. К как так Бог делает людей разнообразными? Есть, ну, я думаю, как бы это не аксиома, но мои размышления. Есть некая у Бога теория вероятности, некий шар или круг, ну, по которому Бог создает человека. Некая теория вероятности. Все настолько перемешано, и гены, и все. Но человек получается абсолютно разным. И посмотрите, какие все разные люди на земле. Все очень-очень разные. Это делает Бог. Это делает Бог. Бог создал мир разнообразный, людей совершенно разных, чтобы что-то сказать о себе, чтобы возвеличилось его имя. Если вот сейчас провести эксперимент, знаете какой, братья и сестры? Вот задать каждому из нас один и тот же вопрос. Как вы думаете, у нас у всех ответы будут одинаковые или разные? Мы все по-разному будем отвечать. У нас разный багаж, у нас разный опыт, у нас разный бэкграунд, у нас разные родители, у нас все разное. Поэтому мы будем формировать наш ответ, исходя из того, что у нас накопилось. То есть, исходя из того, какой у нас есть опыт, мы будем выливать, как бы, или будем составлять наш ответ. А вот вы никогда не задумывались, если каждому из нас раздать 7 нот, чтобы мы написали мелодию. Как вы думаете, у нас будет одинаковая мелодия? Никогда не будет. У нас только закончился семинар композиторов. И знаете, еще раз просто удивился, насколько Бог чудно все сделал в музыке, в музыкальном мире. 7 нот. Только в этом году привезли 250 новых произведений. 250 новых произведений. Из 7 нот. А вы представьте, сколько всего песен в этом мире, сколько песен пелось, сколько еще будет петься. И все они в основном не похожи друг на друга. Иногда песни похожи. Кстати, у нас там, мы отмечали, что песни, вот как знаете, как из штампа, очень похожи. Ну, потому что у нас рамки одинаковые, но это не об этом. У нас совершенно разная реакция на музыку. Мы совершенно разному, по-разному реагируем на разные вопросы. Почему? Потому что Бог в этом должен всем прославиться. Если бы мы все отвечали по одинаковым, если бы мы все писали одну и ту же мелодию, было бы неинтересно совершенно жить в этом мире. Но Бог сделал мир разнообразным, людей разных, особенно в церкви, чтобы возвеличилось, чтобы прославилось Его имя, чтобы со всех сторон Бог получал свою славу, чтобы Бог прославлялся в Своем Сыне. Ну вот, давайте мы еще вернемся теперь немножечко к первому подразделу и добавим два подпункта. Поговорим об авторах Библии. Это были люди одинаковые или разные? Почему в Библии нет противоречий? И второе, какие у нас дары? Какие у нас дары? Вот первое, давайте мы поговорим о авторах Библии. Мы знаем, что Библия писалась около 1500 лет и писалась она более 40 авторами. Где-то было соавторство, но в основном это писали личности. Писали личности. Удивительно, что в Библии нет противоречий. Братья и сестры, это просто удивительно. Люди, жившие совершенно в разное время, не видевшие друг друга веками, писали об одном и том же. И они были совершенно разными по занятиям. Писали Библию и доктора, Библию писали премьер-министры, несколько пастухов писало Библию. Были люди совершенно разных занятий, но они все были движимы единым Духом Святым. Они были движимы Духом Святым и писали именно вот в направлении Бога. Еще знаете, почему в Библии нет противоречий? Это потому, что у еврейского народа было принято общенародное утверждение. Собирался народ, писались книги, люди читали. И если, например, было процент 80 на 20, например, 80 принимали, 20 не принимали, то эта книга не считалась бы вдохновенной. Но если книга принималась в 100% соотношении, тогда она считалась Словом Божьим. И нам иногда кажется, что пророков было там считанные люди, там 10-20 человек, большие пророки, малые. Были сотни пророков, братья и сестры, сотни пророков были, которые писали свои труды, но только эти были в канон взяты еще в 300 году до нашей эры, а окончательно Тора была утверждена в канон в 300 году до нашей эры, а полностью Ветхий Завет, включая пророков, был утвержден в 622 году до нашей эры. Вот посмотрите, совершенно разные люди, в разное время жили, в разную эпоху. Кто-то сидит в Кремле, кто-то сидит у пастушьего костра. И это люди, которые писали об одном и том же, у них не было противоречий. Посмотрите, какие разные и какие они все одинаковые. Еще вот об этом же. Вот у нас у всех в церкви разные дары. Павел, знаете, как пишет? Павел говорит следующее. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть, говоря о том, что у нас есть дары, Павел говорит, что это дала нам общая благодать. И вот заметьте, он конкретизирует, у каждого из нас есть дары. Нам кажется, что в церкви только считанные люди получили дары. А Павел пишет, что каждому из нас. И у нас очень многогранное служение в церкви. У нас очень разное служение в церкви. Но знаете, в чем проблема? Да, у нас так сводится, что если человек не проповедует, если он не играет или не поет, все, он не вписывается в служение церкви. Он в богослужебной практике быть не может. Вот он не вписался. Это неправильно, братья и сестры. И не надо вот в эти два направления втискиваться, знаете, вот как-то, если, например, нет у меня на сердце музыки, но я хочу Господу служить, и я стараюсь заставить себя полюбить музыку. Этого делать не надо. Надо найти свою дорожку, нам надо найти свое служение. Один брат нашел свое служение так. Он пошел к одному племени и выучил их язык. И в течение 15 лет переводил Евангелие на тот язык. Скажите, это славное служение или не славное? Это прекраснейшее служение. Каждому из нас дан дар. Каждому. И хорошо, если мы найдем в себе этот дар. Начнем его подогревать, возгревать, чтобы прославился в этом Бог. И не беда, что кто-то будет говорить там, ну, может быть, этот дар не совсем такой хороший. Бывает, что кто-то, ну, популярный дар, какой-то более интересный, менее интересный дар. Если мы будем делать наше служение всепоглощающим рвением, у нас будет служение Богу, и оно будет признанным, и Бог будет прославляться. Бог будет прославляться. Сейчас я хотел бы поговорить, знаете, о чем? Какие могут возникнуть проблемы от того, что мы все разные? И вот мы на два подпункта обратим внимание, а потом будем петь. Будет перерыв. Знаете, какая проблема, когда мы все разные? Что у нас вот от понимания того, что как будто мы все должны быть одинаковы, у нас начинает происходить копирование друг друга. Люди начинают копировать друг друга. Как будто эффект нашего служения может поменяться, если мы начнем копировать другую личность. Вы знаете, в этом страдают обычно люди так от 18 до 25 лет. И когда-то я этим страдал. Я подумал, может, как-то увеличить эффективность своего служения, и сейчас хочу увеличить свое служение. Но, знаете, пока Бог не открыл, ты, это ты, у того человека свой дар, у тебя свой дар. Пускай так, но это ты. Братья и сестры, нам не надо копировать друг друга, особенно в служении. Не надо подражать, вот с точностью копировать, думая, что мы повысим эффективность своего служения. Копирование, оно не помогает, оно иногда даже вредит. Оно как бы угашает действие Духа. Возможно, Дух Святой хочет, чтобы человек лично как-то вот личностно действовал. А человек начинает, знаете, то, чтобы как-то угодить, например, смотрит на каких-то, ну, братьев, каких-то успешных, и начинает их копировать. Ну, например, раньше копировали Геннадия Костиновича Крючкова очень сильно. Молодые братья, желая служить Богу в ревности. Сегодня копируют, ну, Кавказ в основном, Николая Степановича, многие братья копируют. Это и неплохо, как некий начаток, как начало это неплохо. Но хорошо, чтобы мы не копировали друг друга, чтобы мы могли быть перед Богом, какие мы есть. Естественность, она прекрасна, братья и сестры. И вот стал перед Господом, Господи, вот какой я есть. Работай надо мной. Я хочу, чтобы ты прославился во мне. Пускай с другого человека будет как будто больше славы тебе. Но когда мы понимаем, что Бог прославляется от состояния сердца, не от количества трудов, не от количества поездок, не от количества сказанных проповедей, а от состояния сердца, насколько я хочу искренне Господу служить, вот так Бог оценивает. Весы у Бога – это состояние сердца. Это состояние сердца. Рассказывают об одних людях, которые жили на островах Тихого океана. Есть такие острова Меланезия. Многие из нас слышали об этих островах. Эти родинки на Тихом океане были очень сильно задействованы во время Второй мировой войны. Это была перевалочная база американских ВВС, военно-воздушных сил. Они, летая в Европу, там останавливались. И вот сделали они временные аэропорты, Возможно, вы слышали эту уже мысль, но я повторю ее. Делали свои аэропорты, привезли атрибуты современного мира, ну, например, там шоколад, расчески, зеркальца привезли. И люди, которые жили там на острове, они получали эти подарки. И несколько лет белые люди там приезжали, они смотрели на них, смотрели, как те на рациях разговаривали, как стреляли из винтовок, как белые птицы прилетали, улетали. И вот закончилась война. Интересно, что? Люди белые уехали, белые птицы скрылись за горизонтом. Что делают эти люди? Они начинают копировать действия белых людей. Они думали, что если вот они построят аэропорт, деревянную будку, если человек станет с деревянным автоматом рядышком, кто-то по деревянной рации будет звонить, то действие будет повторяться. И вот так они делали и не один год. Не один год, пока они не поняли, что белые люди, которых они назвали богами, больше не прилетят. Больше не прилетят. Мысль, знаете, какая здесь? Братья и сестры, нам не надо копировать друг друга. Это не повышает успешность. В Библии есть такой стих записанный. Думаешь ли ты стать царем, одев себя в кедр? Одев себя в кедр. Ты можешь дом из кедра построить. Ты можешь надеть на себя царскую мантию. Ты можешь достать некую корону наподобие царя. Но никогда ты царем не будешь. Потому что признание идет не от тебя, а к тебе. К тебе. Думаешь ли ты стать царем, одев себя в кедр? То есть это проблема, когда начинают люди копировать друг друга. Этого делать не надо. И нам хорошо бы обратиться к Господу, чтобы Бог нам раскрыл наши глаза, и чтобы Он показал, что Бог может возвеличиться в каждом из нас в отдельности. И еще знаете, какая проблема бывает, что когда идет разнообразие в церкви, есть место неравенству, когда один человек, возможно, возвеличивается над другим. Вы знаете, если есть неравенство и есть любовь, тогда это нормально. Но если есть неравенство и нет любви, вот здесь проблема. Вот здесь проблема. Кто-то начинает возвышаться над другим человеком, а другой человек начинает завидовать, который пониже. И идет борьба. Идет борьба, перетягивание канатов. В этом вся проблема, что нет любви. Когда мы все разные, когда мы понимаем, что это делает Бог, что Бог прославляется и от человека, у которого больше средств, и у которого меньше. И хорошо бы нам такую позицию занять. Господи, если я прославлю Тебя, будучи богатым, пошли мне это богатство. Если я прославлю Тебя, будучи небогатым, не давай мне этого богатства. Я хочу, чтобы Ты прославился так, как Ты хочешь. Но вот эти две проблемы, они могут быть в церкви. Могут быть в церкви от того, что мы все разные. И хорошо, когда мы знаем эти камни подводные и обходим их, и стремимся, чтобы Бог в нашем разнообразии мог прославляться. Давайте мы сейчас споем, а потом заключительную мысль будем.